Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 14 июля, пятница. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль нанес новые удары по Ливану. Кораблекрушение у берегов Камчатки. Есть погибшие. В Петербурге состоится российско-американский саммит. Утром в пятницу Израиль нанес новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. В течение двух дней Израиль наносил удары по южной части Бейрута, где расположены опорные пункты группировки Хезболлах. Погибли более 50 человек. Член Кабинета министров Израиля Исаак Херцог заявил.
Ливан ответственен за настоящий акт агрессии войны против Израиля. Израиль не может сидеть сложа руки. Израиль ответит и примет все надлежащие меры, и ливанцы полностью осознают, что несут ответственность за поддержание спокойствия и мира на границе,
сказал израильский министр. В четверг боевики Хезболлах подвергли ракетному обстрелу север Израиля, включая Хайфу. Сообщений о жертвах не поступало. Ранее в результате обстрелов Хезболлах погибли два израильтянина, 92 были ранены. Израиль наносит удары по Ливану в ответ на обстрелы израильской территории и похищение боевиками Хезболлах двух израильских солдат. Евросоюз призвал оградить мирных людей от последствий конфликта, говорит представитель Еврокомиссии Эмма Удвин.
Мы безоговорочно осуждаем похищение людей, в частности, захват группировкой Хезболлах двух израильских солдат. Солдаты должны быть немедленно отпущены на свободу и вернуться на родину в добром здравии. Все стороны должны соблюдать свои международно-правовые обязательства и оградить мирных жителей от последствий конфликта.
Заявила представитель Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
У южного побережья Камчатки 5 человек погибли, когда перевернулся поисково-спасательный катер. 9 человек спасены, судьба еще нескольких людей неизвестна. На борту, предположительно, находились более 20 человек. Судно было обнаружено в 60 милях от мыса Лопатка. Спасшийся капитан катера сообщил, что судно перевернулось в результате внезапного затопления кормовой части трюма. По какой причине это произошло, пока не ясно. Аварийный буй не сработал, поэтому сигнал бедствия подан не был. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над бывшим руководителем российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. В открытом письме президенту России Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного политическим заключенным. В Белоруссии вынесен приговор лидеру социал-демократической партии Александру Козулину, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Александра Козулина суд Московского района Минска приговорил к 5,5 годам колонии общего режима. Приговор вынес судья Алексей Рыбаков. Само заседание началось с инцидента. Козулин отказался встать во время оглашения приговора, заявив, что не уважает этот суд, а приговор судья подписал не кому-нибудь, а себе. После этого экс-кандидат президента обозвал судью палачом, и тот принял решение удалить обвиняемого из зала суда. А вместе с ним и всех присутствующих. По ходу слушаний суд не нашел смягчающих обстоятельств, и государственный обвинитель Сергей Бортник потребовал для обвиняемого 6 лет лишения свободы и удовлетворения исков сотрудников милиции на сумму 15 миллионов белорусских рублей, более 7 тысяч долларов. Обвинитель высказал уверенность, что исправление Козулина возможно только в случае изоляции такого политика от общества. Защита намерена пройти все национальные и международные правовые инстанции для обжалования или отмены приговора. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе в минувшее воскресенье, 8 из них в тяжелом состоянии. Погибли 124 человека, опознаны тела свыше 100 жертв катастрофы. В минувшее воскресенье самолет авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Правительство России приняло решение выплатить компенсации родственникам погибшим и пострадавшим в воскресной катастрофе, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Выплату единовременной материальной помощи полагается осуществить в размере 100 тысяч рублей на каждого погибшего и 50 тысяч рублей каждому пострадавшему. Разборка самолета практически обломков закончена, и техническая комиссия приступила к расшифровке самописцев.
сказал министр транспорта. Премьер-министр России Михаил Фродков поручил Левитину проверить все аэропорты страны.
Давайте в Иркутске наводите порядок в аэропорту, давайте предложения, что будем делать. Это уже как злой рок какой-то. Нужны предложения по обеспечению безопасности во всех аэропортах страны,
сказал Михаил Фродков. Президент России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России.
Что касается моего личного мнения относительно контактов с президентом Путиным, то я должен сказать, что, конечно, никому не нравится, когда его все время поучают. Поэтому, если вы хотите добиться результата, не нужно то и дело публично осуждать человека. Лучше напомнить ему о расхождениях между вами по определенным вопросам, но сделать это уважительно, так, чтобы можно было вести конструктивный диалог,
сказал Джордж Буш. В четверг, выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский президент выразил озабоченность ситуацией с демократией в России. На юге Афганистана, в провинции Забуль, смертник привел в действие взрывное устройство при попытке подойти к американским солдатам. По данным местной полиции, кроме смертника, никто не погиб. Президент Афганистана Хамид Карзай отдал распоряжение провести расследование в связи с гибелью мирных жителей в результате удара сил коалиции по объектам в городе Тарин-Кот, столице провинции Урусган. Командование коалиции заявило, что при обстреле с вертолетов были убиты 40 талибов. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями вас познакомил Павел Давыдов. Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня вновь жарко. Температура днем плюс 32-34. В Петербурге переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 26, плюс 28. В Москве переменная облачность. Синоптики обещают грозу. Температура днем также плюс 26-28 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. На этой неделе в Свердловской области проходит традиционный фестиваль «Царские дни». На Урале вспоминают семью императора Николая II, которая была расстреляна в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Несколько месяцев назад в городе открылся музей памяти Романовых, где представлены некоторые детали печально известного дома Ипатьева, а также собраны материалы фонда обретения, рассказывающие о поисках останков членов царской семьи. Гость нашего эфира сегодня – заведующая историческим отделом Екатеринбургского музея памяти Романовых Ирина Сачкова. Наши слушатели уже сейчас могут дозваниваться к нам, чтобы задать вопросы по романовской теме. Мы начнем беседу минут через 10. Наш телефон прямого эфира – 8 800 222 12. Ну а пока обратимся к другим событиям. Сегодня президент Соединенных Штатов Джордж Буш прибывает в Санкт-Петербург для участия в саммите руководителей стран «Большой восьмерки». Об ожиданиях, связанных с саммитом и с самой встречей президентов США и России, беседовал с вашингтонским экспертом корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Мой собеседник Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне. Николай, многие американские эксперты считают ежегодные встречи «Большой восьмерки» мероприятием, тяготеющим к помпезности, и больше внимания обращают на предстоящие в этот уикенд переговоры Джорджа Буша и Владимира Путина с глазу на глаз. В чем, на ваш взгляд, может состоять преимущество таких переговоров?
В этом году, конечно, преимущество переговоров двухсторонних будет стать в том, что два президента попытаются снять наиболее острые вопросы, которые возникли между двумя странами в последние 12 месяцев, тем, чтобы не выносить их на всеобщее обсуждение на Большой Восьмерке и не подключать европейцев к обсуждению этих дел. В данном случае президент Путин более заинтересован, чем президент Буш, в вот такого рода развитии событий, с тем, чтобы уменьшить возможную остроту критики на саммите и снять те вопросы, по которым американцы и европейцы могут выступать единым фронтом против России на данном саммите. Сама идея саммита и встречи вот Большой Восьмерки достаточно здоровая, хотя можно сказать, что, конечно, эта организация не имеет институционной структуры, неформальная, слабая, многие решения просто игнорируются. Но я думаю, сегодня, когда мир настолько глобален, взаимосвязан и взаимозависим, такие встречи крайне полезны, хотя бы с точки зрения того, что мировые лидеры могут попытаться определить, как они видят будущее, насколько похожи их взгляды на будущее. И, соответственно, это гораздо важнее, на мой взгляд, чем решение каких-то конкретных проблем, хотя, конечно, решение сегодня конкретных проблем тоже крайне важно. На встрече Путина и Буша, в первую очередь, нам важно узнать, насколько близко предательские фундаментальные позиции российского и американского президента, нежели насколько они способны решить какие-то конкретные вопросы сегодня.
Это был Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности. Он поделился ожиданиями, связанными с открывающимся в Санкт-Петербурге саммитом Большой Восьмерки и встречей президентов США и России. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Тему нашего корреспондента продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Арина Муратова спрашивала у горожан, как, по вашему мнению, изменились российско-американские отношения за последнее время.
Это не отношение партнерства, это какое-то отношение отца и сына. Мы как будто бы стараемся пристроить в Америке в ее русло жизни. Мне кажется, это абсурд. Нам тысячелетия, а им 200 лет.
Слишком лояльное отношение между Россией и Америкой. Владимир Владимирович Путин мог бы и должен бы был проявить более категоричную какую-то оценку. Мы, как огромная держава, не имеем права оставаться в стороне и снисходительно относиться к действиям того же Джорджа Буша.
Америка видит, что Россия начала поднимать голову. Достаточно серьезный и сильный противник. Америке очень как бы нежелательно иметь такого противника. Она хочет быть главным.
Но в последнее время все чаще слышится, что чуть ли не враги. Как бы мне это не нравится. Мне кажется, что должны дружить.
Пугает ситуация, что Америка решила переманить на свою сторону Украину. То есть если они всех наших друзей в разных странах настроят на свой лад, нам это, конечно, идет не в плюс, а в минус.
Джордж Буш такой человек, не считающийся с тем, что думают его сограждане. Я думаю, что для России отношения с Америкой ни к чему хорошему не приведут. При таком президенте и вообще при его политике.
Америка постоянно пытается нас ущучить. Но чего ей нас-то бояться? Нас меньше 150 миллионов.
Отношения между Россией и Америкой являются дружески натянутыми. То есть мы улыбаемся друг другу, но на самом деле каждый делает это ради просто официального какого-то лица. Плюс все равно остался стереотип железного занавеса, постоянного соперничества с СССР, с Америкой. Всего две стороны, которые диктуют остальному миру, как жизнь.
Отношения, конечно, стали очень напряженными. Современная политика российская не нравится как государству американскому, так и многим бизнесменам, потому что так или иначе они завязаны. На фоне якобы приятельских отношений между господином Бушем и господином Путиным нельзя не заметить, что напряжение есть. К сожалению, на мой взгляд, оно будет только усиливаться.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, как, по их мнению, изменились российско-американские отношения за последнее время. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну а сейчас пришло время утреннего обзора уральских газет. Его подготовил мой коллега Павел Константиновский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Уральский рабочий публикует интервью с одним из директоров горводоканала Александром Терентьевым, который предложил революционный, как пишет газета, проект полной реформы водоснабжения Екатеринбурга. Предполагаемые траты 12 миллиардов рублей. На эти деньги можно заменить всю систему и даже увеличить ее протяженность. Сделать это можно в том числе, повысив горожанам плату за воду. Депутаты, которые видели проект, считают, что проводить реконструкцию за счет горожан нельзя. Терентьев считает, что если дорожает хлеб, колбаса и проезд, то почему бы не подорожать в воде. Автор статьи Светлана Муганцева разделяет его точку зрения.
Там речь вот идет о добавлении всего где-то 60-70 копеек к тарифе. То есть, по сути, сумма такая вот незаметная. И я думаю, что вкладывать нужно в качество.
Свердловские власти наконец-то дали согласие на то, что остатки ступеней ракетоносителя «Союз-2» упадут на территорию региона, пишет «Коммерсант». Федеральное космическое агентство заверило, что сделает все возможное, чтобы не принести вред окружающей среде. На это местные экологи отвечают. Опыт Алтайского края показал, что далеко не все вредные вещества, содержащиеся в ступени, сгорают в атмосфере. В результате территория была заражена гептилом, вредным для здоровья человека и животных. О новых методах борьбы за безопасность общественного транспорта пишет российская газета «Урал». Как уже сообщали многие издания, в ближайшее время снимут с междугородних маршрутов все микроавтобусы. Теперь ГИБДД в Свердловской области предлагает штрафовать водителей маршруток, попадающих в аварии. Сами водители относятся к идее скептически. Реальным выходом должен стать контроль на всех уровнях, которого нет, утверждает российская газета. Вечерний Екатеринбург напоминает, ровно год назад вступил в действие указ, согласно которому у каждого города должен появиться свой устав. У Екатеринбурга он есть уже 15 лет, отмечает издание. Более того, именно здесь прошли первые в России публичные слушания. Стоит отметить, что горожане участвуют в жизни города без особых прений и конфликтов, что говорит о высоком качестве городской конституции. Кстати, после занесения устава в федеральный реестр, в Екатеринбург ринулись представители многих регионов за образцом и тоже «Вечерка». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Утром в пятницу Израиль нанес новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. Совет Безопасности ООН по требованию Бейрута сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане. Совет управляющих американским иновещанием призвал власти Туркмении освободить корреспондента радио «Свободная Европа» радио «Свобода» Альгусапар Мурадову. Она была арестована 18 июня без объяснения причин. Совет управляющих призывает власти Туркмении не нарушать право журналистов на сбор и передачу информации. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Казулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. Международная федерация футбола начала дисциплинарное расследование поведения итальянского защитника Марко Матерацци в финальном матче чемпионата мира по футболу 9 июля. Официальный курс российского рубля с 14 июля 26 рублей 91 копейка за 1 доллар США и 34 рубля 22 копейки за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске: Ливан-Израиль. Можно ли призвать к ответственности Хезболлах? Сенат США об антидемократических тенденциях в правлении Владимира Путина. Итоги форума «Другая Россия в Москве». Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Сегодня слушайте в 10 утра повтор программы от 13 июля. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. В Свердловской области проходит фестиваль «Царские дни», посвященный памяти семьи императора Николая II. В программе «Международная православная выставка промыслов и ремесел», фестиваль колокольных звонов. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Массовое общественно-церковное мероприятие, так описывают «Царские дни» их организаторы. На фестивале представлены те отрасли народной культуры, которым покровительствовала царская семья. Промыслы и ремесла, пение, театр, музыка и танцы. Есть и более привычные для жителя 21 века фото- и киноискусство. Будущего России нет без прошлого, говорит о цели фестиваля архиепископ Екатеринбургский Верхотурский Викентий.
Празднование «Царские дни» имеет большое значение, потому что с убиением царской семьи было начало разрыва тех традиций, тех ценностей, которые складывались в течение многих веков в нашем государстве российском. Мы пытаемся через вот это празднование восстановить пропасть, которая сложилась между старым нашим временем и современным временем. И мы бы хотели, чтобы возродить те ценности, культуру, те особенности жизни российского человека, который жил россиянин в течение многих веков.
Нынешний фестиваль уже 5-й по счету. С каждым годом его программа становится все разнообразнее. Задействованы музеи, театры, площади, дворец спорта, храмы, музыкальные училища и так далее. Впервые организованы международные богословские чтения. Идут экскурсии по Екатеринбургу и окрестностям. На одной площадке выступают солисты певческой школы епархии и музыканты Приволжского уральского военного округа. В аудиториях обсуждают темы «Царский крест. Путь христианина» и «Пути решения демографического кризиса в России». На соседних лотках выставки-ярмарки продаются иконы и лапки. Директор общества «Уральские выставки 2000» Вадим Завьялов рад, что в этом году в два раза больше участников.
Посетители смогут приобрести церковную утварь, близкие их сердцу иконы и православную литературу. Светские предприятия будут представлены более 120 участников. Они будут представлять изделия из народных промыслов, популярные промышленные товары, продукты питания.
Царские дни отмечают не только в Екатеринбурге. В Каменске-Уральском пройдет колокольный фестиваль. На главной площади города в сопровождении филармонического оркестра свое искусство покажут лучшие звонари России. Более половины колоколов страны сделала фирма Николая Петкова. Он не удивлен интересу к фестивалю. Говорит, что свое берет генетическая память.
С колоколами во всей Европе люди просыпаются, засыпают, рождаются, умирают. И они, может быть, сами этого не осознают, потому что у них это не пресекалось. А у нас на 20 век вот нас просто взяли, отключили от этого всего. Теперь-то люди просто начинают понимать, как это все грандиозно, как это все красиво. самое главное, красиво. И неспроста же Россия была самой колокольной страной, потому что особая от всего мира русская традиция колокольная. И людям это просто нравится.
Пока верующие и неверующие, чтящие императорскую семью и знающие не только понаслышке, посещают площадки фестиваля, не всегда задумываясь о смысле, который вкладывают в него организаторы, в Свердловской области идет еще одна группа участников царских дней. В дорогу длиной около 3000 километров паломники Санкт-Петербурга отправились еще 6 мая. В Екатеринбург они прибудут 17 июля, в день убийства царской семьи. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Гость нашей студии – заведующая историческим отделом Екатеринбургского музея памяти Романовых Ирина Сачкова. Доброе утро, Ирина Ивановна. Раз уж мы начали с рассказа о царских днях, православном фестивале, расскажите, пожалуйста, что происходит накануне 17 июля у вас в музее?
Мы тоже, разумеется, отмечаем очередную дату убийства семьи императора Николая II в нашем городе. И у нас 17 июля начинает работать конференция, так называемые романовские чтения. Она является юбилейной. Уже 10-й. В ней примут участие более 30 ученых, краеведов. Можно сказать традиционную фразу со всех уголков России.
Скажите, а романовские чтения, они посвящены именно исследованиям последних дней жизни Николая II в Екатеринбурге или тема более широка?
Тема более широка. Первые романовские чтения, безусловно, делали упор на обстоятельства жизни и гибели Николая II, расследование, идентификации его останков. А в последнее время очень широкий круг вопросов. Николай был представителем одной из старейших династий в Европе. 300 лет история России неразрывно связана с династией Романовых. И поэтому круг сейчас хронологически и тематически очень широкие проблемы охватывают. Даже географические, например, пути сообщения, существовавшие при первых Романовых. Самые разные интересные вопросы. Поэтому приглашаю вас посетить эту конференцию.
Напомню нашим слушателям, как всегда по утрам работает наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, если хотите задать вопрос историку Ирине Сачковой, которая около 20 лет изучает материалы, связанные с гибелью семьи Николая II, или же высказать свое мнение, нужно ли сегодня реабилитировать Романовых. Итак, 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Ирина Ивановна, вот не случайно такой вопрос мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Совсем недавно Генпрокуратура России отказала императорскому дому Романовых в реабилитации семьи Николая II, сославшись на то, что это невозможно, так как не было решения суда, когда, собственно говоря, произошел расстрел. Сегодня, накануне очередной годовщины расстрела царской семьи, как вам представляется вопрос реабилитации? Вообще необходима ли она и кому она нужна, собственно, кроме членов императорского дома Романовых?
Вы знаете, сложный вопрос. Если ставить вопрос такой повсеместной реабилитации, то в нашей стране это может затронуть очень многих. Ну а поскольку речь идет о царской семье, действительно, они были казнены без всякого суда и следствия, но это, наоборот, по-моему, доказательство какой-то вины, необычного порядка вещей, который существовал в нашей стране. Я до конца не понимаю решение Генеральной прокуратуры. Мне кажется, они говорят только то, что лежит на поверхности, а далее вдаваться в глубину этого вопроса по каким-либо обстоятельствам не хотят. Вы знаете, что по этому поводу высказывались самые разные мнения. Но, с другой стороны, Николай II уже нет людей, которые считают это убийство справедливым. Они канонизированы Русской Православной Церковью. Это тоже мы все время имеем в виду. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос.
Но вы-то лично придерживаетесь того мнения, что реабилитация необходима?
Я считала, что в этом не было бы ничего странного и необыкновенного.
Кстати, я хотела уточнить, нынешние Романовы как-то отреагировали на появление вашего музея? Ведь вашему музею всего несколько месяцев. Знают ли они об этом?
Я думаю, что они знают об этом, но пока никакой такой реакции непосредственной, желания прибыть, посетить наш музей не было. Я знаю, что должна на царские дни вроде бы снова планируется приезд княгини Куликовской-Романовой. Захочет ли она посетить наш музей, я это не знаю. А вообще-то говорили мы с родственниками, помню, с князем Дмитрием Романовым, который ныне живет в Дании, несколько лет тому назад он посещал Екатеринбург. И тогда мы даже передали ему научную концепцию нашего музея, который тогда еще только готовился.
Я думаю, что нашим слушателям нужно пояснить, почему вот в этом году исполнилось 15 лет с момента обретения останков, которые были найдены в окрестностях Екатеринбурга, а вот музей памяти Романовых появился в Екатеринбурге только в 2006 году. С чем это связано?
Связано это с двумя моментами. То, что музей в Екатеринбурге необходим, это понятно всем, ни у кого не вызывает сомнения. Но первое, вначале необходимо было эту тему изучить и достаточно детально проработать, что коллективом музея и было сделано, начиная примерно с 89 года. Мы провели достаточно большое количество выставок, посвященных этой теме. А второй момент – это помещение. Для экспозиции, разумеется, необходимо было отдельное помещение. Ну и, вероятно, может быть, не кстати, но стоит упомянуть и третий существенный момент, о котором часто говорят представители бюджетных организаций – это деньги. Музеи – это вещь достаточно дорогая. Вот эти обстоятельства несколько и тормозили открытие музея Романовых.
А вообще, насколько исследованы последние дни жизни царской семьи? Можно ли сказать, что вам, как историку, уже все понятно, как развивались события в ночь на 17 июля 18 года и после?
Было бы большой самоуверенностью с моей стороны говорить так, потому что я историк по образованию, уже 25 лет работаю в краеведческом музее, но говорить, что я все досконально знаю, я не берусь утверждать это так категорично. Старалась изучить наиболее распространенный, известный круг источников. Да, многие сейчас работали над этой темой, знают фактически. Расписан Николай II, если брать непосредственно в нашем городе, прожил ровно, в Екатеринбурге прожил ровно 78 дней.
И вот можно с точностью сказать, сколько дней уже исследовано вот досконально? Вот можно ли вот действительно выделить какие-то дни, которые по часам буквально можно расписать?
С такой точностью вряд ли. Но думаю, что возможно и главным образом благодаря дневниковым записям. Хотя бы сам Николай II, он вел дневники, как и его супруга Александра Федоровна. Если Николай где-то за несколько дней, 2-3 дня прекратил записи в дневнике, то у Александры Федоровны в ее дневнике сохранилась запись, сделанная вот вечером 16 июля. Вот там она несколько строк описывает свой день.
Так. Есть у нас, извините, что вас перебиваю, есть у нас звонок от нашего слушателя, который, видимо, тоже о чем-то хочет у вас поинтересоваться. Доброе утро. Представьтесь, вы в эфире.
Алло.
Да.
У меня вот такой вопрос. Видите ли, в династии Романовых, то, что нам об этом известно, вообще убийство своих родственников, ну, там, отцы убивали детей, дети отцов. Какие, собственно, заслуги у этой семьи перед Россией? И в частности, вот чем так хорош Николай II, что он такого сделал для страны, что вокруг его фигуры такие вот страсти, что его канонизировали и так далее?
Не успела я уточнить, откуда звонил наш слушатель, но тем не менее, я думаю, что, Ирина Ивановна, многие посетители, которые приходят в музей памяти Романовых, задают такие вопросы, и школьники в первую очередь, мне кажется.
О том, что говорят посетители, если вы позволите, Светлана, я скажу несколько позже. А на вопрос мне хочется ответить традиционной фразой. Вопрос, конечно, интересный, я без всякой иронии говорю. Но только я думаю, что эти вопросы уже ушли в прошлое, поэтому мне интересно. Да, в истории династии Романовых бывало всякое. Но, с другой стороны, я хочу сказать в оправдании этой династии не только Романовых. История редкой династии обходилась без подобных событий. А что такого сделал Николай II? Если говорить о моей личной точке зрения, то император Николай II не был самым выдающимся правителем России и самым выдающимся представителем этой династии. Но раз мы связываем с правителем, мы часто связываем те события, которые происходили. И отчасти правы те, которые говорят, что Россия по Николае в области экономики, образования, культуры развивалась по восходящей. Можем мы это приписать в заслугу Николая? Вот по этой традиции связывать с правителем? Да, возможно.
Я думаю, что, Ирина Ивановна, на этом мы завершим экскурс в историю краткий. У нас на очереди новости. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Говорит Радио Свобода. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
Израиль сегодня утром нанес новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском в течение 2 дней. Израиль наносил удары по южной части Бейрута, где расположены опорные пункты группировки Хезболлах. Погибли более 50 человек. В четверг боевики Хезболлах подвергли ракетному обстрелу север Израиля, включая Хайфу. Сообщений о жертвах не поступало. Ранее в результате обстрелов Хезболлах погибли 2 израильтянина, 92 были ранены. Совет Безопасности ООН по требованию Бейрута сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане. У южного побережья Камчатки 5 человек погибли, когда перевернулся поисково-спасательный катер. 9 человек спасены. Судьба еще нескольких людей неизвестна. На борту предположительно находились более 20 человек. Судно было обнаружено в 60 милях от мыса Лопатка. Совет управляющих американским иновещанием призвал власти Туркмении освободить корреспондента Радио Свободной Европы Радио Свобода Агульсапар Мурадову. Она была арестована 18 июня без объяснений причин. Совет управляющих призывает власти Туркмении не нарушать право журналистов на сбор и передачу информации. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Казулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. В открытом письме Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного политическим заключенным. На юге Афганистана в провинции Забуль смертник привел в действие взрывное устройство при попытке подойти к американским солдатам. По данным местной полиции, кроме смертника, никто не погиб.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, пятницу, 14 июля. В Екатеринбурге вновь будет жарко, температура днем поднимется до 32-34 градусов тепла. В Петербурге переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем 26-28 градусов. В Москве переменная облачность, синоптики обещают грозу, температура днем также плюс 26, плюс 28. Далее обзор некоторых событий в Свердловской области. Причиной отравления рабочих на строительстве торгового комплекса «Икея» явилась пищевая токсикоинфекция. Как рассказал заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области Виктор Романенко, скорее всего, возбудителем отравления явился стафилококк или кишечная палочка.
Без согласования на промплощадке устроили пункт питания. А так как работает огромное количество людей, 2500 человек. Для такого количества людей обеспечить нормальную раздачу пищи — это всегда проблематично. Строители все время экономят, сэкономили здесь. Наняли так называемую компанию ООО «Эвелина», которая тоже не получала санитарно-гигиенического заключения. Вообще столовая подпольная оказалась.
Сказал заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области Виктор Романенко. Сейчас угрозы для жизни больных нет, однако сроки выписки из больницы рабочих отложены до полного выяснения причин отравления. Накануне в городские больницы было госпитализировано 170 человек. По факту массового отравления рабочих прокурором Верхосецкого района Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. В городе Алапаевск Свердловской области зарегистрировано повышение уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Врачи называют его сезонным. В больнице госпитализировано уже 46 человек, среди них только один взрослый, все остальные дети. Как сообщает пресс-служба Приволжско-Уральского регионального центра по делам ГУ и ЧС, в Алапаевске работала комиссия Роспотребнадзора и областного министерства здравоохранения. Она установила, что заболевшие купались в реке Нейва или пили некипяченую воду. В связи со сложившейся сложившейся ситуации санитарные врачи запретили жителям Алапаевска купаться в открытых водоемах и усилили контроль за качеством водопроводной воды. Экс-сотрудник ФСБ и правозащитник Михаил Трепашкин, отбывающий наказание в колонии в Нижнем Тагиле, собирается в Москву. 9 августа он должен присутствовать на рассмотрении в районном суде столицы жалобы своих адвокатов на незаконное этапирование в Свердловскую область. Повестка из суда направлена в колонию-поселение Нижнего Тагила, где Трепашкин отбывает наказание. Напомню, что 30 августа прошлого года суд Нижнего Тагила уже выносил решение о досрочном освобождении Трепашкина. Однако Свердловский областной суд отменил это решение и дело отправил на новое рассмотрение. Трепашкин был арестован в Москве и вновь этапирован в Екатеринбург, затем в Нижний Тагил. По решению суда он и дальше будет находиться в 13-й колонии. Акцию «Вернем детсады детям» с начала этой недели проводят на улицах Екатеринбурга активисты партии «Яблоко» и группа молодых родителей. Свыше 5000 горожан уже подписались под обращением в адрес администрации города с требованием обратить внимание на проблему детских садов. Сейчас в Екатеринбурге в очереди на места в дошкольных учреждениях стоят около 14 тысяч детей. Сбор подписей завершится сегодня, после чего обращение будет передано в администрацию города. На волнах «Радио Свобода» вы слушали Екатеринбургские новости. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии – заведующая историческим отделом Екатеринбургского музея памяти Романовых Ирина Сачкова. В Свердловской области проходит традиционный фестиваль «Царские дни». 17 июля – очередная годовщина убийства семьи Николая II. В этот же день в Екатеринбурге состоятся традиционные, уже 10-е в этом году, романовские чтения. Напомню нашим слушателям, работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, если хотите задать вопрос заведующей историческим отделом Екатеринбургского музея памяти Романовых или высказать свое мнение, нужно ли сегодня реабилитировать семью Николая II. 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Ирина Ивановна, какой интерес вызывает музей у екатеринбуржцев? Вот весной вы открылись, много ли посетителей было и какова реакция вообще на экспозицию?
Я, с сожалением, может быть, должна констатировать, что посетителей не так много, как хотелось бы авторам этой экспозиции. Но отзывы в основном, даже не в основном, ни одного не было отрицательного отзыва. Посетители благодарят создателям музея за хорошую информативную экспозицию, которая рассказывает, как пишут открыто, правду о судьбе Николая II, о его роли в истории, и благодарят Александра Николаевича Авдонина, одного из первооткрывателей места сокрытия царских останков.
Он возглавляет фонд обретения. А вот чем фонд сейчас занимается? Ведь историческая миссия фонда, можно так сказать, уже выполнена.
В какой-то степени можно и так сказать, но еще предстоит много работы, потому что эта точка зрения не стала всеобъемлющей, единственной, и вряд ли это когда произойдет, потому что различные точки зрения – это естественная ситуация. А с другой стороны, заниматься, вот, как бы сказать, не то слово, пропагандой своей деятельности – все это фонд продолжает делать, ну и должна сказать, что он стоит ведь еще один вопрос. Не найдены захоронения двух членов царской семьи, последнего российского цесаревича Алексея и одной из его сестер, великой княжны Марии.
Ну, как известно, Русская Православная Церковь не признала останки царскими, и сейчас, когда к вам посетители приходят, они пытаются с вами спорить на эту тему? Пытаются ли они отстаивать точку зрения Русской Православной Церкви?
Мне с такими посетителями именно непосредственно на экспозиции встречаться не приходилось. Может быть, еще все впереди. Туда приходят люди посмотреть, они... Часто приходят люди, которые, видимо, хорошо знают тему, и в связи с этим я могу сказать один казус. Один из посетителей заметил ошибку в протоколе государственной правительственной комиссии, когда была неправильно названа дата рождения великой княжны Анастасии Николаевны. Вот. И посетители обращают на это внимание, достаточно дотошно. Они не спорят по этому поводу. А что касается позиции Русской Православной Церкви. Это действительно так, и это ее непризнание того, что захороненные в Петербурге останки являются царскими, подтверждает тот факт, что наш музей, вот именно музей Романовых, сам-то краеведческий музей, приглашен к участию в царских днях, но музей памяти Романовых в них не задействован.
Есть вопрос от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Доброе утро.
Доброе.
Петр Константинович, Подмосковье.
Да, Петр Константинович, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот на какие средства существует ваш музей? И второй вопрос. И если какие документы, почему именно вся семья расстреляна, а именно Николай II? Спасибо.
Вы можете ответить Петру Константиновичу вот, по действительно, может быть, по сути, тяжело сейчас сказать, почему вся семья была расстреляна, а не конкретно Николай II, потому что не было суда, не было следствия. Это общеизвестные факты. Но давайте все-таки немножко подробнее о музее.
Музей создан, как я уже говорила, 6 апреля. Он располагается в здании краеведческого музея и является его филиалом. На главной улице нашего города, проспект Ленина, 69/10. Ну и так как частные музеи в нашей стране еще достаточно большая редкость, этот музей является государственным. Следовательно, экспозиция музея создавалась за государственный бюджет. А вопрос, почему была расстреляна вся семья, а не только Николай II, ответить достаточно сложно. Потому что первые сообщения, которые поступили после 17 июля, почему-то даже сообщая в центр, как мы говорим, в Москву, уральские большевики говорили, что расстрелян только Николай II. Вся семья увезена в безопасное место. Только позднее, через несколько дней, они признали факт убийства царской семьи полностью. Несколько причин объяснения, что было такое обстоятельство, что семья может попасть в руки наступающих белогвардейцев, которые буквально через неделю после расстрела взяли Екатеринбург, что в лице царевича-наследника там могли видеть продолжение династии Романовых. Такие вот приводятся разные доводы, которые, ну, сейчас не могут восприниматься как-то серьезно. Но, повторяю, вначале было сообщение только о гибели Николая II. И это в какой-то степени, может быть, определило непосредственную реакцию на известие о гибели Николая II. Было очень мало сожалений. Никто не жалел его ни как царя, ни как человека. Это отмечают в своих дневниковых записях за июль 1918 года. Люди, интересующиеся этим вопросом, например, писатель Леонид Андреев с негодованием написал, что последний русский самодержец был убит там, бог знает где, без всякого суда. Видный деятель эпохи, государственный деятель Каковцев тоже писал о полнейшем равнодушии к этому. И, может быть, некоторые связывают такое равнодушие, что не было сообщения о том, что была убита и супруга, и дети. Тогда, может быть, реакция была бы несколько иная.
Ирина Ивановна, когда свердловские историки начали интересоваться этой темой? Ведь невозможно было жить в этом городе даже в советское время и не думать историку, не интересоваться романовской темой.
Вы знаете, дело в том, что где-то с конца 20-х годов тема становится запретной. Поэтому для историков, интересующихся этой темой, означало поставить крест на своей карьере. Это могли быть только такие какие-то тайные исследования. И, в принципе, смелость достаточно как бы последовательно заниматься этой темой, в общем-то, принадлежит не историкам. Потому что упоминаемый же мной Александр Николаевич Авдонин, он геолог, доктор наук. Вот именно он со своими товарищами, которые большей частью тоже были геологами, горняками, они занялись исследованием этой темы.
Но, тем не менее, что-то в запасниках музея все равно было, что-то показывалось высокопоставленным гостям, которые приезжали в Свердловск и интересовались этим. Что было ли это и что показывали?
У нас существовал так называемый Романовский фонд. Он был тайным и секретным. И действительно показывали его только высокопоставленным гостям, которые проявляли к нему очень большой интерес. А сейчас, если смотреть с точки зрения вот исследователей, не было там очень интересных материалов. Все материалы были вторичные. Если фотографии, очень мало оригинальных фотографий. Если документы, это копии, перепечатки. Всем известным документам, оригиналы которых хранились в центральных архивах. Но все равно любопытство к этому Романовскому фонду было огромное.
К вопросу о высокопоставленных гостях. Буквально на этой неделе в Екатеринбурге был Борис Ельцин. Он приезжал на кубок президента по волейболу. Скажите, не заглядывал ли он к вам в музей? Потому что он к романовской теме тоже имеет самое непосредственное отношение.
Самое непосредственное отношение имеет Борис Николаевич. Не заглядывал он к нам в музей. Могу сказать, даже не знаю, известно ли ему об открытии этого музея.
Мы продолжим разговор с гостем нашей студии сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Утром в пятницу Израиль нанес новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. Сегодня Совет Безопасности ООН по требованию Бейрута проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане. В Нажай-Юртовском районе Чечни в четверг в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 13 боевиков, двое задержаны. У южного побережья Камчатки 3 человека погибли, когда перевернулся рыболовный сейнер. 9 человек спасены, судьба еще 5 неизвестна. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. В открытом письме Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного политическим заключенным. Официальный курс российского рубля с 14 июля 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 22 копейки за евро. Эти и другие новости в более подробном изложении в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии – заведующая историческим отделом Екатеринбургского музея памяти Романовых Ирина Сачкова. В Свердловской области проходит традиционный фестиваль «Царские дни». 17 июля – очередная годовщина убийства семьи Николая II. Ирина Ивановна, вот в той программе «Царских дней», о которой рассказал наш корреспондент в начале нашей беседы, есть что-то привлекательное лично для вас?
Я думаю, все привлекательно, так как я интересуюсь этой темой. Но и я постараюсь побывать в храме на крови и посетить какие-то мероприятия.
Сейчас власти Екатеринбурга, говоря о туристической привлекательности города, не забывают упомянуть о знаковом месте в российской истории, храме на крови, на месте расстрела царской семьи. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения историка-профессионала, это место само по себе может привлечь туриста на Урал, если, конечно, он не глубоко верующий православный человек?
Я думаю, оно может и должно привлекать туристов на Урал, и, бесспорно, не только верующих. Верующих оно привлечет, храм на крови привлекает внимание как символ покаяния россиян перед злодейским убийством, и не только, я полагаю, Николая II, а людей, интересующих и знающих историю, привлечет именно как место убийства Николая II. Я сама не читала, но я часто в экскурсии говорю, что наш город, насколько я прочитала в одной книге, известен за границей благодаря двум обстоятельствам. Каслинскому чугунному павильону и вот этому трагическому факту отечественной истории.
Скажите, ваш музей, он тоже будет включен в этот предполагаемый туристический маршрут для иностранцев, для жителей России? Или же, собственно, вы стоите особняком, и первую скрипку здесь играет храм на крови, то есть в отчина Русской православной церкви?
Мы стараемся изо всех сил быть включенным во все туристические маршруты, и по той причине, что мы заинтересованы в посетителях, так сказать, в том, что наши собрания были известны всем, также потому, что мы считаем, что наша экспозиция тоже отражает, не тоже, а главным образом отражает достаточно полно именно убийство гибель Николая II и обстоятельства его расследования. Но я уже, так сказать, может быть, пожаловалась на то, что непосредственно экспозиция Музея памяти Романовых в эти царские дни, в программу этих царских дней не включена. Посмотрим, может быть, на будущий год ситуация изменится.
Ну, тем более вы можете претендовать на свое значимое место в этом туристическом маршруте еще и потому, что в отличие от той экспозиции, которая развернута в храме на крови, у вас на самом деле есть подлинные вещи, которые спасены каким-то образом с того места, где находился Ипатьевский дом, и краеведы буквально своими руками уносили какие-то вещи для того, чтобы потом передать вам. Можете ли вы назвать, что находится у вас и чем вы на самом деле гордитесь, дорожите?
Действительно, то, что осталось от Ипатьевского дома, это то, что наш музей может гордиться, и при всем уважении к краеведам, что они уносили и потом передавали в наш музей, это факт, но нужно сказать и о музейных работниках того поколения, того 1977 года. Именно музейные работники под руководством тогдашнего директора Александра Дмитриевича Бальчугова, узнав о сносе, вынесли, так сказать, ряд архитектурных деталей из этого дома. И украшением этого дома, а теперь нашей экспозиции, конечно, прежде всего является этот камин. А далее различного рода архитектурные детали. Крышка от вентиляционного люка, ручки, гвозди, кусок обоев и так далее. Вот пример, кусок штукатурки, лепнины. Вот это все то, что наш музей хранит.
Скажите, а возможно пополнение ваших фондов? Или вот все, что возможно было собрать от краеведов, которые пожелали передать вам что-то, все уже собрано на сегодняшний день?
Нет, так категорически говорить нельзя. Я думаю и верю, что это все возможно, еще пополнение.
Есть еще звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
У меня вопрос к вашей гости. Вот в день Кровавого Воскресенья, когда были расстреляны сотни рабочих, которые с доверием шли к царю по приказу великого князя Сергея Александровича, что после этого Николай II сделал запись в своем дневнике. Приходила маман, пили чай.
Снова, это снова тот вопрос о том, что Николай был неудачным правителем, равнодушным человеком, и достоин ли он памяти и увековечивания. Мне кажется, что я не в восторге сама от Николая II, я уже это говорила, но вот факт его убийства, убийства его детей, он, по-моему, не оправдан. И Николай II принял вот свой тяжелый крест, он принял с достоинством. И вот именно за то, что он претерпел эти страдания, страдания за веру православную, он и канонизирован Русской Православной Церковью. А что касается событий 9 января, Кровавого Воскресенья, я хочу сказать, что, в общем-то, как это иногда бывает и не только в нашей стране, самое это первое лицо не знала о всех масштабах готовящейся операции. Это взяли... Кровавое воскресенье было в Петербурге, а великий князь Сергей Александрович, дядя Николая II, был губернатором Москвы. Поэтому так уж непосредственно он не имел отношения к этому 9 января. Но теперь исследователи приводят материалы, что Николай II не был в курсе того, что мирная демонстрация рабочих будет так жестоко расстреляна. Ему говорили, что она будет разогнана.
Я думаю, что можно было бы и дальше продолжить экскурс в историю, но время нашего эфира ограничено. Последний вопрос к вам, Ирина Ивановна, который я успею задать. В эти дни проходит 10-е романовские чтения, об этом мы говорили, но до конца года будут ли еще какие-то крупные, заметные события в вашем музее, связанные с романовской темой?
Вы знаете, пока я затрудняюсь сказать, будут ли какие-то крупные события. Вероятно, мы будем проводить так называемые мероприятия, чтобы привлечь посетителей, потому что в последнее время как-то ослаб поток посетителей. Это общая тенденция, к сожалению. И не только у нас в Екатеринбурге, но и в других музеях это наблюдается. А мы живем и существуем благодаря посетителям.
Спасибо. Я желаю вам благодарных зрителей. Я надеюсь, что царские дни пройдут удачно у вас, и 10-е романовские чтения тоже принесут немало пользы фондам вашего музея. Время нашей беседы завершено. Я благодарю Ирину Ивановну за то, что она пришла сегодня в этот ранний час в нашу студию. В нашей программе принимала участие, напомню, заведующая историческим отделом Екатеринбургского музея памяти Романовых Ирина Сачкова. Мы говорили о том, как в Екатеринбурге готовится к очередной годовщине со дня трагической гибели семьи Николая II. Ну, а наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 14 июля, пятница.
Мой сегодняшний день.
Шершов Сергей Владимирович, начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации города Екатеринбурга. Идем с женой на работу. На работе, в общем-то, начинаются самые обыкновенные процессы работы бюрократа. Кому позвонить, с кем встретиться, какие документы подготовить. Но на самом деле это штабная работа, которая позволяет весь процесс профилактической работы каким-то образом структурировать. И без этой работы двигаться дальше достаточно сложно. Поэтому день пролетает незаметно. Иногда так думаешь, господи, сколько времени-то? Уже там за 7, за 8 вечером. Мы стараемся, конечно, гулять по возможности.
Меня зовут Сонина Ольга. Я врач-дерматокосметолог. 8:15 у меня уже первый клиент. Несколько процедур мезотерапии. Сходила в стационар послеоперационным своим любимым пациентам, успокоила их. У них выраженный отек, и поэтому наших пациенток всегда надо поддержать, рассказать, что все синяки и отеки – это дело приходящее и уходящее, и в скором времени они просто забудут про то, что у них было, и будут видеть только положительный эффект на своем лице, на своем теле. Потом я собираюсь после работы сходить к швее. Наконец-то готов мой летний костюм, какой-то супероранжевый. А вечером мы собирались с друзьями и с мужем съездить на озеро отдохнуть, потому что погода жаркая. После 7 уже, в принципе, солнце не столь активное, и можно будет насладиться отдыхом.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургский ансамбль «Изумруд» начал запись композиции с новым инструментом. Музыканты используют электрический контрабас, который изготовили специально по заказу для ансамбля. Кроме того, к сентябрю «Изумруд» получит новый уникальный инструмент – электрическую балалайку. Пока выбрано только два произведения, в одном из них записана ритм-секция. Что именно войдет в новый проект, «Изумруд» не разглашает. Уральские музыканты известны тем, что записали совместный альбом лучших песен группы «Чаев», аранжировав композиции рок-н-ролльщиков с использованием народных инструментов.
Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда Ямайки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Какая боль! Собою синее небо, такие белые облака на голубом, как бело-голубые флаги Аргентины. Я закрываю глаза, я закрываю глаза, не вижу леса и майки, я вижу ее золотые пляжи, я вижу ее прекрасных женщин, их лица печальны. Какая боль, какая боль.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о последних событиях из жизни известного в Екатеринбурге музыкального коллектива «Изумруд». Исполненная им совместно с группой «Чаев» песня «Аргентина Ямайка 5.0» завершила Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Сегодня речь пойдет о встрече Владимира Путина и Джорджа Буша накануне саммита «Большой восьмерки», чему будут посвящены очередные двусторонние переговоры президентов России и США. И как, на ваш взгляд, вообще изменились российско-американские отношения за последнее время? Эти вопросы обсуждаем в утренние часы эфира «Радио Свобода». Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Доброго вам дня.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
В дороге нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.